Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14 декабрдагы Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Дүйшөнбек Зилалиев кайрадан коомчулук талкуусунда атайын кызмат инаугурацияда бомба коюлду деген маалымат боюнча кылмышчы козголгонун мына ошол жерде ага көрсөтмө бар экенин билдирүүдө.
Курсанттын берген маалымат боюнча жазгыруучу зат тууралуу маалымат берген адам мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Зилалиев болуп чыгып атат.
АКШ Сирияда Ислам мамлекети тобу жеңилди дегенге эрте деп буга чейинки Орусиянын билдирүүсүнө ишенбей жатат. Бутуна турган мигранттар Кыргызстанда бизнес долбоорлорду издеп инвестиция салгысы келет. Бирок
чет өлкөдө жашап жүргөн биздин кыргызстандыктарга албетте маалымат жетпей жатат. Биринчи, ушундай компаниялар бар болгон. Экинчиден болсо, биякта ишеним бар да, анткени мына түзмө-түз инвестиция деген бул ишеним болуш керек.
Ушул жана башка баяндар биздин алдыдагы жарым саатыбызда. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угалсак.
Кутмандуу күнүңүз менен. Түркиядагы саммит Трамптын Иерусалим боюнча чечимин четке какты. Ислам кызматташтык уюмунун Стамбулдагы саммити Иерусалимдин эркиндиги үчүн аталган декларацияны кабыл алды. Анда бул уюмдун мүчөлөрү АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимин четке кагары жана айыптары айтылган. Декларацияда Палестинаны тааныбаган өлкөлөрдү аны таанууга, ал эми бүткүл дүйнөнү Чыгыш Иерусалимди Палестинанын борбору катары таануу чакырыгы дагы жасалды.
Бурадан
мен ыдыралык мыйзамды жана адилеттикти колдогон баардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбору деп таанууга чакырам. А биз мындан кечиге албайбыз деген эле саммитте сүйлөгөн сөзүндө Ислам кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо саммиттеги сөзүндө АКШ акыркы кадам менен өзүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянга ортомчулук ролун аягына чыгар деген турумун кайталады. Түркия чукул саммитте АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалим Израилдин борбору деп таануу чечимине мусулман мамлекеттеринин бирдиктүү турумун аныктоо максатында чакырган. АКШ президенти Трамп болсо 6 декабрдагы чечимин реалдуулукту таануу жана өлкөсүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жараяндан четтеши эмес деп чечмелеген. Палестиндер Чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочоктогу мамлекетинин борбору катары көрөт. Шаардасы толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен ыдырлык коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагынанын суверенитетин тааныган эмес. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу боюнча эки тараптуу жумуш топ иштей баштайт. А бул тууралуу кечээ Ташкенттен президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирип, анын биринчи жыйыны 25 декабрда өзбек борборунда өтө тургандыгын дагы кошумчалады. Транспорттук логистикалык маселелер боюнча автобустук каттамдарды ачууну, Ташкент Бишкек эле эмес, Ташкент Ош авиа каттамын ачууну сүйлөштүк. Суроо талап абдан жогору темир жол каттамдары дагы болот, деди Мирзиёев эки тараптуу кызматташтык маселелерине токтолуп. Бул маалыматтарды президент Сооронбай Жээнбеков дагы ырастады. Ал Ташкентке расмий сапар менен кече барган. Өзбек борборундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин кызматташтык багыттары боюнча бир нече документтерге кол коюлду. Бирок бул ирет чек ара боюнча документтер кабыл алынган жок. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасынын 85% такталган. Буга чейин калган 15% жыл соңуна чейин макулдашылары айтылган болчу. Жээнбековдун визитин утурлай премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстан Ысык Көлдөгү 4 пансионатты кайра Өзбекстанга өткөрүп берүүсүн караган токтомго кол койду. Ал жайлар былтыр апрель айында өкмөттүн токтому менен Кыргызстандын менчигине алынган болчу. Өзбек тарап бул чечимге каршылык билдирип, элдаралык арбитраждык сотко кайрылган. Украинага Евробиримдиктен каржылык жардамдын 3-чү бөлүгү берилбейт. Евробиримдиктин Украинадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Киевтен 13 декабрда жарыялагандай, бул Украина өкмөтү биримдиктин айрым талаптарын аткара албаганына байланыштуу. Хьюк Мингарелдин айтымында Украина Евробиримдиктин каржылык жардамынын 600 миллион евро өлчөмүндөгү 3-чү траншы берилүүсү үчүн талап кылынган 21 шарттын 17-син гана аткара алды. Ал ошондой эле Еврокомиссия Украинанын тышкы каржылык жардамга муктаждыгын алдыдагы айларда дагы бир сыйра карай тургандыгын дагы кошумчалады. Евро биримдиктин 2018 жылдын январында аяктай турган программасы боюнча Украинага 1,8 миллиард евро каржылык жардам көргөзүлмөк. Киев буга чейин анын 1,2 миллиард евросун алган. Евро биримдик өкүлчүлүгүнүн башчысы Украина аткара албаган 4 тараптын катарында коррупцияга каршы күрөштү дагы атады. АКШ Орусияны Сириядан аскерлери чыгаруу жарыясына анчалык ишенбейт. Бултурлу америкалык расмий өкүлдөр билдирүүдө, маселен Пентагондун басмасыз өкүлү Эндриан Ранкайн Галовейдин айтымында алар президент Путиндин жарыясынан бери Сириядагы орус аскер күчтөрүнүн санында олуттуу кыскартуу болгондугун байкаша элек. Пентагон өкүлдөрү Орусиянын буга чейинки жарыялардан кийин деле Сириядагы орусиялык күчтөрүнүн саны олуттуу кыскарбагандыгын эске салышты. Сириядан орус аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгарууга буйрук бергендигин президент Владимир Путин 11 декабрда бул өлкөдөгү КМИМ аскер базасына барган учурунда жарыялаган. Путин ал жердеги сөзүн ошондой эле Орусиянын жана Сириянын күчтөрү урушка эң жөндөмдүү ядролук террорчу топту талкалады деп дагы ырастаган эле. Буга байланыштуу АКШ улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Орусиянын ислам мамлекет тобун жеңилди деген жарыясы азырынча эрте деп айтты. Орусия менен Сирия өкмөтү жана АКШ баштаган коалиция бул жерде ислам мамлекет тобуна каршы аскерөөнөктү өз өзүнчө жүргүзүп келди. Пентагон жакында Сирияда 2000 аскери бардыгын ачыктап, жана алар бул өлкөдө ислам мамлекет тобунун согушкерлери кайтып келбеши кепилденген турарын билдирген. Орусиянын Сириядагы аскер күчтөрүнүн саны буга чейин расмий айтылган эмес. Кыргызстанда прокуратура оппозициячыл депутатты 8 жылга абакка кесүүнү суранды. Жогорку кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын азыркы лидери Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга эркин ажыратуу керек деген өтүнүчтү прокуратура сотто кече жасады. Көзөмөл орган анын үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги убакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызмат иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген дагы өтүнүчтү келтирүүдө. Депутат козголгон кылмышты Бишкектин 1-майрандык соту карап жатат. Адвокаттар болсо соттану толук актоону суранышты. Башкы прокуратура Шыкмаматов баштаган бир нече адамды 2011-жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоуну сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөрөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптоодо. Депутат болсо мамлекетке жубайы саткан автоунун баасы жогорулатылганы тууралуу айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келет. Иликтөө Кыргызстанда интернет телекөрсөтүү менен радиону басып өткөндүгүн көргөзүүдө. Кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернет блоктарынан алышат. Ал эми телеканалдардан 56%, радиодон 6%, мезгилдүү басылмалардан маалымат алгандар 7% түшөт. Бул тууралуу Энвектор консалтинг компаниясынын Кыргызстандагы медиа рынок боюнча кече жарыяланган иликтөөсүндө айтылат. Бирок сурандылоодо ага катышкан элдин 7%га жетпегени гана өздөрү маалымат алган блоктарга ишенише тургандыгын билдиришкен. Иликтөө сурандылоонун негизинде уюштурулуп ага 2200 жакын адам тартылган. Медиа иликтөө өлкөнүн 7 аймагында, Бишкек жана Ош шаарларында жүргүзүлгөн.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Күндүн актуалдуу темасына арналган башкы баяныбызга кезекти берели. Мамлекеттик мүлк фонду жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев түшкөн унаа анын аттатылган кылмыш иши тууралуу түшүндүрмө берди жана соңку дооматтарды жокко чыгарды. Анын алдында айрым маалымат каражаттары Зилалиев кең казган кытайлык компанияга таандык жол тандабаста жүргөнүн жазышкан. Ал эми атайын кызмат президенттин инаугурациясында кортеж өтчү жолго бомба коюлду деген жалган маалымат боюнча козголгон кылмыш иште Зилалиев боюнча көрсөтмө бар экенин кабарлады. 7 жылдан бери жооптуу мамлекеттик кызматтарды аркалаган Зилалиевдин айланасындагы талаш талкуу жараткан окуялар тууралуу Эленора Бейшенбек кызы кенен айтып берет.
Мамлекеттик мүлк фонду Дүйшөнбек Зилалиев тууралуу соңку маалыматтарды негизсиз деп билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Махабат Мансурова кытайлык компанияга таандык деген унаа тууралуу Зилалиев кокусунан гана билип калганын маалымдады.
Указанный Lexus был взят на время помощником председателя ФУГИ у своего друга в целях личного пользования.
Аталган Lexus'ту мамлекеттик мүлк фондунун жардамчысы өзүнүн досунан жеке иштерине колдонуу үчүн убактылуу алган экен. 24 ноябрда жетекчинин айдоочусу жумушта эмес болчу. Кызматтык унаада жок эле. Ошондуктан жардамчы убактылуу айдоочулук кызматты аткарган. Белгилей кетүүчү жагдай бул унаа кытайлык компанияга таандык экенин фонддун төрагасы жалпыга маалымдоо каражаттарынан гана билди. Жардамчыга катуу дисциплинардык чара көрүлдү.
В отношении помощника было принято строгое дисциплинарное взыскание.
Мунун алдында айрым маалымат каражаттар мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси түшүп жүргөн Lexus үлгүсүндөгү унаа Тунлин деп аталган кытайлык кен казган компанияга таандык экенин жазып чыгышкан. Дүйшөнбек Зилалиев кен тармагын 2013-2017 жылдар башкарган. Ушундан улам кен казган кытайлык компанияга таандык унааны жардамчысы убактылуу айдап турган. Зилалиевдин андан кабары жок болчу деген мазмундагы түшүндүрмөгө ынабагандар дагы бар. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартованын пикиринде Бул көрүнүш пара болуп эсептелет. Жана кылмыш иш козголуп, тыкыр териштирилиши керек.
Эмелик кен байлыкта иштеп атканда демдерди ошо Кытайга берип атат. Кылмыш иши ачылыш керек болчу. Кандайча Кытайдын эле компаниясындагы кишилер биздин министрлордун машинелери болуп калат деген маселени катуу көтөрүш керек да. Бул пара, бул даже мындай да получение подарков же ушундай вымогательство болобу, кандайча укуктуу мыйзамдуу мамлекетибизби же жөн эле бир эмебизби? Сөзсүз түрдө катуу каралып, өзүнүн баасын бериш керек. А берилбесе анда значит биздин полностью бийлик ошо коррупцияга малынып кеткенин көрсөтөт да.
Премьер-министр Сапар Исаков жанын аппараты Зилалиев боюнча комментарий бере элек. Зилалиев түшкөн Кытайлык компаниянын унаасы 24 ноябрда жаңы президенттин ант берген күнүндөгү кортеж өтчүгө бомба коюлганы тууралуу маалыматты териштирүү учурунда чыга чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов кылмыш ишти териштирүүдө Зилалиевдин аты аталганын бышыктады.
2017-жылдын 24 ноябрында Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов жана Московский көчөлөрүнүн кесилишинде жардыруучу зат коюлган деген жалган маалымат берүү фактысы боюнча чогулган материалдардын негизинде кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иши жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин академиясынын курсантынын берген маалыматы боюнча жардыруучу зат тууралуу маалымат берген адам мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Зилалиев болуп чыгып атат.
Зилалиев буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына бул окуя боюнча комментарий берип жатып, алгач бул маалыматты карандай калып деген. Кийинчерээк карташуучу жолу каз катар тизилип турган курсанттардын арасындагы бир кызга кийген кийими боюнча сын айтканын, ошондуктан ал кыз өч алып жатышы мүмкүн же каңырышып угуп алгандыр деген сыяктуу жүйөсүн келтирген. Мамлекеттик мүлк фондунун маалымат катчысы Махабат Мансурова Зилалиев көрсөтмө бергенин растады.
Уголовное дело было возбуждено именно по факту заведомо ложного сообщения.
Кылмыш иши мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевке эмес, бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат берилген факт боюнча козголду. Азыркы учурда бардык тараптардын көрсөтмөлөрү текшерилип жатат.
Кыргызстанда буга чейин Кытайлык компанияларга катталган унаалардын атка минерлер тээп жүргөн учурлары ачыкка чыккан. Былтыр октябрь айында ошол кездеги транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров Кытайлык China Road and Bridge компаниясына катталган Lexus үлгүсүндөгү унааны пайдаланып жүргөнү маалым болгон. Айдаров аталган унаага чейинки министрден калганын айтып, бул жолсун үчүн кечирим сураган жана унааны Кытайлык компанияга кайтарып берген. Андан көп өтпөй эле Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевке Кытай элчиси Land Cruiser үлгүсүндөгү жол тандабас белек кылганы коомчулукта кызуу талкууга алынган. Мэр бул белекти 5 октябрда шаардын күнүн белгилөө учурунда алганы маалым болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусия Сириядан аскерлери аскер учактары кайта баштаганын билдирүүдө, ал эми АКШ расмийлери болсо орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгү мекенине кайтат дегенге ишенбей турушат. Ошондой эле ислам мамлекети тобу жеңилди дегенге дагы эрте дешет америкалыктар. Кененирээк айтып берсек эми. 12 декабрда орусиялык аскерлерди салган учак Иваново облусунун аба майданына кондо. Сириядан кайткандарды туугандары жана расмийлер тосуп алышты. Ошол эле күнү кечинде бомбалоочу аскерий учактар Мурманск облусуна кайтышканын коргоо министрлиги кабарлады. Орусиянын президенти Владимир Путин 11 декабрда Сирияга барып мындай деген эле.
За 2 с небольшим года. Вооруженные силы России.
2 жылдан бери ашык убакыттын ичинде Орусиянын куралдуу күчтөрү Сириянын армиясы менен бирге эле аралык террористтердин эң мыкты даярдыктагы тобун талкалады. Мындан улам Орусиянын Сириядагы аскер кызматкерлеринин орчундуу бөлүгү мекенине Орусияга кайтаруу тууралуу чечим кабылдадым.
Деген эле, бирок АКШ расмийлери буга ишенкиребей турушат. Жеңиш тууралуу эрте эле жарыялар аскердик күч аракеттерди бириктирүүгө, жагдайды жөнгө салууга жана террористтерди баш көтөртпөй турган кырдаал түзүүгө жолтоо болуп келгенин буга чейин да бир нече жолу көрбөдүкпү? Деди Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы. Ал эми Сирияда Орусиядан бөлөк аскерий операция жүргүзгөн АКШ баштаган коалиция Москванын мындай билдирүүлөрүнө көптөн бери ишенбөөчүлүк менен карайт. Пентагондун өкүлү Адриан Ренкин-Галлоуэй болсо, орусиялыктардын аскерин чыгарып кетүү тууралуу айткандары жүзөгө ашпай калган учурлар сейрек эмес деген пикирин Франс пресс агенттигине билдирди. Америкалык аткаминер Путина дегенде Сириядан учактарын чыгарып кеткендей түр көрсөтүп, андан соң муну АКШдан талап кыларын болжоодо. Анын үстүнө орус президенти Сирияга эми чет элдик аскерлердин көмөгү зарыл эмес деген эле. Ошол эле 11 декабрда. Ренкин Галлоуэй Москванын билдирүүсүнө карабай Пентагон Сириядагы 2000 аскерин чыгарып кетпесин айтууда. Өткөн жумада Пентагон аскерлер ислам мамлекети террор тобу кайтып келбей тургандай шарт түзүлгөнчө Сирияда кала берерин ырастаган болчу.
Орусия Сириядагы чабуулдарын 2015 жылдын күзүндө баштаган, бул кадамын террорчуларды жок кылуу максаты деп түшүндүргөн Москва Сириянын өкмөтүн колдоп Иран жана Түркия менен тилектеш болду. Ал эми АКШ менен Британия орус учактары көбүн эсе Сириянын оппозициясынын бутагаларын билдиришкен. АКШ башындагы коалиция Сирия оппозициясына көмөк көрсөтүп келет. Орусиянын аскер аба күчтөрү Сирия президенти Башар Асад үчүн зор таяныч болду. Анын арты менен өлкөсүндөгү тарттырып жиберген бир катар аймактарын Алеппо, Дейр-эз-Зор сыяктуу ири шаарларын кайтарып алды. Орус маалымат каражаттары Путин эми Сириядагы тынчтык процесси боюнча Түркия жана Иран менен иштөөнү кааларын Асадга айтканын кабарлашты. Учурда тынчтык сүйлөшүүлөрү Улуттар Уюмунун көмөгү менен Женевада өтүп 8-чи айлампасына келди. Бул тапта Орусиядагы өнөктөштөр менен Астана сүйлөшүүлөрүн уюштуруп келет. Азырынча 2 жыйын тең аягына чыгып, жоолашкан Сирия өкмөтү менен оппозициясы бир пикирге келе элек.
Москва менен Багдад Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикал тобун толук талкулаганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап, Ооганстанга жер которуп жатабы? АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 14-декабрда кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Эми кайрадан Кыргызстанга келели. 10-20 жылдап чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, бутуна турган мигранттардын ичинен Кыргызстанда бизнес долбоорлорду издеп, инвестиция салууга кызыктар болгондор бар. Алардын көбү бирок Кыргызстанга акча салуудан чочулашат. Анткени кепилдик жана ишеним жок дешет. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев миграциянын мына ушул өңүтүн ачып берет.
Ишкер Улан Саркөбөновтун айтымында бир канча жылдан бери чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттардын ичинен учурда Кыргызстанга акча салууга ниеттенип, пайдалуу бизнес долбоорлорду издеп жаткандар арбын.
Мекендештерибиз 2 миллиарддан 3 миллиард долларга чейин которуп атпайбы, мисалы үчүнчү. Анан көп эле адамдар туугандарына жумушайт, туугандарына акча салып тажап ичишти да. Чындыгында чет мамлекетке жүрүп, бул жака бир туруктуу бир иш курсамбы деп ойлошот да. Баланча 1000 доллар бар эле, 100 000, 200 000 доллар бар эле, уже Россияда болбой баратат, Европада болуп, Америкада болбой баратат да. Кичинеге келсек болот эле дегендер бар да.
Түркиянын Анталия шаарында ишкерлик кылган Шерикбек Акимов чет жерде баар тапкан кыргызстандыктардын акчаларын инвестиция катары өлкөгө тартууда кыргыз бийлиги кечигип жатат деген ойдо. Ал эгер кепилдик болсо Орусияда, Түркияда жана башка чет мамлекеттерде иштеп бутуна тургандар кайтып келүүнү ойлоно баштаарын кошумчалады.
Мамлекет боюнча бир чоң мындай мотивация керек. Азыр жаңы бийлик, жаңы караш, жаңы подход депчи. А именно биздикилер дагы анан келе баштайт, конечно. Бул жерде баягы эле кыйналып үйдү алышкан 500 000 долларга, 1 миллионго, 600 000 долларга алар үйүн сатып деле барып Кыргызстанга, кой мен бул үйдү сатып Кыргызстанда эле иш кылам деген болсо, алар деле потенциальный эмес.
Кыргызстандын улуттук банкынын билдиргенине караганда, жыл башынан бери чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары которгон акча 2 миллиард доллардан ашты. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчисинин орун басары Шумкарбек Адылбек уулу 2 миллиард доллар чоң сумма болгону менен ал акчалардын көбүн эл күнүмдүк турмуш тиричилигине жумшап жатканына токтолду.
Эң биринчиден ошол которулуп аткан акчаны ушул инвестиция жумшаганга биздин чет элде жүргөн мигранттар даярбы? Бир. Анан бизде ушул акчаны алып жаткандар ага даярбы? Тилекке каршы ситуация ушундай, жагдай ушундай да, көп үй бүлөлөр ушул бир гана ушул чет өлкөдөн которулуп аткан акчаны карап жашашат да. Анын кандайдыр бир бөлүгү тамак ашка жумшашат, көбү отун алганы, көбү кредитин жапканы, тоюн өткөргөнү жана башка өткөргөнү, мындай приоритеттер азыр башка да ал келип аткан акчагачы.
Жаш ишкерлер бирлигинин өкүлү финансист Умбриэл Темирәлиев Кыргызстандагы орто жана чакан бизнестеги долбоорлор 50 000 доллардан 500 000 долларга чейинки капиталга муктаж деп эсептейт. Анын ишениминде туура кадам болсо, мындай суммадагы долбоорлорго чет жерде иштеген мигранттар арасынан инвестор болчулар табылат.
Көп жана орточона чаккан исканалардан бутуна турган компаниялар бар. Аларга эмне жетпей атат? Бул капитал жетпей атат да. Мындайча салыштырып көрсөк, биз жанагы бир 100 же 60 аябай жакшы маркалуу жип же машинелер турат, аларга эмне жетпей атат? Бензин жетпей атат да. Бензин койсоң эле машине жүрүп кетет. А ошол капитал болмок. Эми ошо жана чет өлкөдө жашап жүргөн биздин кыргызстандыктарга албетте маалымат жетпей атат. Биринчи ушундай компаниялар бар болгон. Экинчиден болсо, биякта ишеним бар да, анткени мына түзмө-түз инвестиция деген бул ишеним болуш керек. Эгер ортодо эки ишкердин ортосунда ишеним болбосо, анда түзмө-түз инвестиция аябай рисктүү инвестиция, эмне дегенде ортодо күрөө же болбосо кепилдик жок болот.
Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчисинин орун басары Шумкарбек Адылбек уулу бизнесте ийгилик жаратып, Кыргызстандын экономикасына каражат салат элем деген мигранттар болсо, өкмөт аларды колдоого даяр деп ишендирди.
Чогултулган акчалар болсо, кайсыл жака инвестиция жасайм деген ойлор болсо, мына биздин сайтта агентке башка өлкөдөн, биздин ички жарандардан келип түшкөн бизнес идеялар жана бизнес пландар бар да. Ошолорду ишке ашырса болот, же болбосо бизге кайрылса, биз жанагындай кеңеш берип, талкуулап, тиги демилгечини чакырып, анан тиги акчасы бар адамды чакырып, бириктирип, мындай чогуу бир жумуш алып алганга даярбыз да. Же болбосо өзүнүн сунуштарын бизге кайрылса, мисалы кат түрүндө, мисалы менде ушундай финансылык мүмкүнчүлүк бар, анан бул тармак же бул тармак мага кызыктуураак десе, биз ошого жараша ички демилгелерди же болбосо кандайдыр проекттерди сунуштаганга даярбыз да.
Расмий маалымат боюнча чет жерде иштеген мигранттардын саны 717,000 адам. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча чет жерде иштеген кыргызстандыктардын саны 1,000,000 ашык экени айтылып келет. Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 90% жакыны Орусиядан келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бул тапта мындай бир иликтөө чыкты. Кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернеттен алышса, теледен 56, радиодон 6, ал эми гезит журналдардан 7% маалымат алышат экен. Бул тууралуу Кыргызстандагы медиа рынок боюнча M-Vector консалтинг компаниясынын иликтөөсүндө айтылды. Медиа чөйрөнүн абалы, учурдагы тенденциялар тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяны.
Өткөн жылы Кыргызстанда интернет булактарынан маалымат алуу 37% түссө, быйыл бул көрсөткүч 1,5 эседен ашууга көбөйгөн. Ал эми ТВ каналдардан маалымат алуу тескерисинче 68%дан 56%га төмөндөгөн. Кыргызстандагы медиа рынок боюнча иликтөө жүргүзгөн M-Vector консалтинг компаниясынын башкы директору Наил Хайбулиндин Азаттыкка билдиргени боюнча, буга мобилдик интернеттин өнүгүшү негизги себеп. Ошондой эле сан арабтык теле көрсөтүүнүн ишке кирүүсү да өлкөдөгү медиа рынок абалында өзгөрүүлөрдү жаратты.
Очень серьезно произошло изменение, потому что...
Бир эле жылда Кыргызстандагы медиа рынокто олуттуу өзгөрүүлөр болгонун иликтөө көрсөттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, маалыматты интернет булактарынан алгандар дээрлик эки эсе көбөйгөн. Ал эми санариптик ТВ-нын ишке кирүүсү менен телеканалдардын саны жана түрү көбөйдү. Санарип телеканалдардын программаларынын сапаттык өзгөрүүсүнө да салым кошууда деп айтууга болот.
Это очень серьезный фактор.
Мобилдик интернет демекчи, маалыматты интернет булактарынан алам деген респонденттердин дээрлик 90% негизинен мобилдик телефондор аркылуу интернетке киришерин билдиришсе, 21% үйдөгү ноутбук планшет аркылуу, 9% үйдөгү компьютерден, 5% жумуштагы, ал эми 1% интернет кафелердеги компьютерлер аркылуу интернеттен маалымат алышаарын айтышкан. Иликтөө сурамжылоонун негизинде уюштурулуп, ага 2200 жакын адам катышкан. Медиа иликтөө өлкөнүн 7 аймагында, Бишкек, Ош шаарларында жүргөн. Сурамжылоого катышкандар Одноклассники социалдык тармагын электрондук кат алышуучу почта, социалдык тармак, жеке кат алышуучу булак катарында көрсөтө беришкен. Ошондой эле электрондук почта катары колдонулуучу хостингтердин ичинде Орусиянын Mail.ru порталы 70% менен алдыга чыккан. Жеке пикир алышуучу интернет булагы катары WhatsApp 96% ээлеген. Ал эми маалыматтык сайттардан SuperKG порталы, YouTube, Akipress жана NewsKG сайттары аталган. M-Vector консалтинг компаниясынын башкы директору Наил Хайбулиндин белгилешинче, сурамжылоодо жалпысынан кайсы сайттар көп киресиз деген суроо гана берилген. Ал эми интернеттеги маалыматтык сайттар алардын рейтинги тууралуу өзүнчө суроо кийинки жылы бериле баштайт. Кыргызстанда санарептик ТВ учурда өлкөнүн бардык аймактарында дээрлик 98-99% чейин тартат. Санарептин ишке кириши менен өлкөдөгү медиа рынокто 50 чамалуу телеканал көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Иликтөөдө сурамжылоого катышкандардын негизги бөлүгү коомдук биринчи каналды, Орусиянын биринчи коомдук каналын жана РТРди көрөрүн билдиришкен. Ошондой эле музыкалык жана жалаң кино, мультфильм көрсөткөн айрым каналдар бар. Бул көрсөткүч жергиликтүү телеканалдар алида болсо көрүүчүлөрү тарта турган программаларды алып чыкпаганын далили. Деп белгиледи Жалбырак телеканалынын жетекчиси Кайыргүл Орозбай кызы.
Эгерде биздин телеканалдар өзлөрүн деген контенттин, өзлөрүн жанагы жасап аткан азыркы материалдарын деген оңолтпосо, жакын арада чын эле көбүнчө телеканал жабышка туура келет. Анткени рекламный рынок биздики деген өлчөмдүү эле, ал кичинекей эле да. Көбүнчөсү ошо рекламный рынок жанагы ОРТ, РТР, КТРге кетип калышы мүмкүн. А калгандары деген өзүн деген жанын бага алышпайт да.
Ошол эле учурда Эмвектор компаниясынын иликтөө жыйынтыктары менен макул болбогон эксперттер да бар. Алардын айрымдары май айынан бери санарып иштеп жатканына карабай, алдыңкы орунга дагы деле орусиялык телеканалдар менен КТРК чыкканы бир аз ишенбөөчүлүк жаратканын айтышат. Медиа эксперт Алмаз Урдумаматов Эмвектор компаниясынын иликтөөсүн Кыргызстандагы медиа рынокунун абалын так көрсөтүп турат деп айтууга болбостугун белгилейт.
Ошол залда отургандарда кандайдыр бир көмөн санаган суроолорду бербей да, ушуга байланыштуу менин оюмча Кыргызстанда бир гана ушул уюм өткөрбөй, альтернативти дагы бир экиге өткөрсө бизге толук камдуу, биздин баарыбызды канааттандырган бир картина чыгат болчу да. Ошон үчүн көмөн сана боло берет, эмне дегенде бир эле источник боло атпай маалымат берген бир эле болот.
Сурамжылоого катышкандардын 6% маалыматты радиодон алышаарын айтышса, алардын 82% үйдөгү, жумуштагы же унаадагы радио түйүндөн, 17% кол телефондон, калгандары башка түйүндөрдөн угушкан. Кыргызстандагы радиолордун ичинен алдыңкы орундардын негизинен ыргүү берген Кыргызстан обондору, Европа Плюс, Мин Кыял сыяктуу радиолор ээлеси маалыматтык радиолор арасында азаттык алдыда. Ал эми мезгилдүү басылмалар арасында 67% менен Суперинфо гезити башкы орунга чыккан, андан кийин 14.3% менен Вечерний Бишкек, 7.18% менен Дело номер гезиттери турат. Эмвектор агенттиги Кыргызстандагы медиа рынокунун абалын 2011 жылдан бери иликтеп келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду уланды эми социалдык темага тизгинди буралы. Фейсбукта жаш дарыгер блогердин айлык акысы аз экендиги тууралуу факты менен жазган баяндамалары учурда кызуу талкууларды жаратууда. Дарыгердин айрыкча эми гана эмгек жолун баштаган врачтардын көйгөй маселелери Сабыр Абдумомуновдун баянында.
Элизар Токтоназаров көптөн бери эле дарыгерлик ишинен сырткары блогерлик баштайтканда Фейсбук соц тармагында саламаттык сактоо тармагы боюнча видео баяндамаларды жарыялап келет. Ал өткөн жумада дарыгердин айлык акысы өтө аз экенин жазып, билдирүүсү 200 лайк топтосо, башка жумушка кетээрин баяндаган.
Спасибо за ваше внимание и комментарии. Я очень рад тому, что эта тема очень хорошо так актуализирована.
Элизардын билдирүүсү 200 эмес, 400 ашуун лайк топтоду. Ошондой эле бул билдирүү дарыгер жана активисттердин арасында кызуу талкуу да жаратты.
Половина она просто держит меня. Не уходи, ты еще нужен.
Элдин жарымы кетпе дешсе, жарымы бул мамлекеттик түзүлүштөн кет деп жазыптыр. Мен кетпей деле койсом болот. Бирок мен айттымбы, демек кеткеним оң. Жаңы жылдан кийин башка жумуш тууралуу ойлонуп көрөм.
То вот с 1 января я уже ухожу.
Кесиптештери Элизардын чечимин түшүнү менен кабыл алышууда. Алардын бири хирург Улук мырза Өмүрбек уулу 7000 сом маяналарын айтат.
Если, конечно, если своё жилье.
Эгер менин өз үйүм жок болгондо батирге акча төлөп жашай алмак эмесмин. Жаш дарыгерлердин көпчүлүгү Орусияга кетип калууда. 10-12 жыл иштегендер деле ар кайсыда мекенин таштап кетип жатышат.
За границу.
Улук мырзада ири чыгым деген түшүнүк жок. Аны кой, ресторанга же той топурга баруу эле үй бүлө бюджет үчүн катастрофа.
Не, я так себе не позволю.
Жок, мен андайга бара албайм. Мен үчүн бул ири чыгым. Ресторан, кафелерге баруу дарыгер үчүн кымбат.
Деньги нужен будет. А зачем мне там надо?
Дагы бир жаш хирург Шамил болсо, али үйлөнө элек. Эгер той болуп калса, чыгымдарын туугандары төлөөгө туура келет.
А пусть родители проводят.
Ата энем жардам берет. Жардам бермек түгүл, мен алардын моюнуна отурам да.
Ал эми Элизар болсо, үйлөнүлпө тоюн банктан насыя алып өткөрүптүр. Анын карызын жаш хирург али күнчө төлөп бүтө элек.
Одно дело все время поднимать.
Дарыгерлердин айлыгы аз деп кечке айта берсе болот. Бирок чечүү жолдорун издөө маанилүүрөөк. Бир нерсени айта алам. Маянаны көтөрүү үчүн дарыгерлердин санын азайтуу керек. Биз көппүз. Жетекчилик да айтып жүрөт. Кызматкерлердин тең жарымын азайтып, калганына талапты жогорулатуу керек деп.
Требовать по полной.
Дарыгерлер айлык акыны көтөрүү жолу деп милдеттүү мед камсыздандыруу төлөмүн көбөйтүү, ашыкча кызматтарды алып салуу жана жеке камсыздандырууну киргизүү керектигин белгилешет. кетет. Дарыгер окумуштуу Эрнис Акрамов бардык маселе каржатка барып такаларын, коомчулук жек көргөн дарыгерлердин сол чөнтөгү да алардын тирчилигине көз каранды дейт.
Надо сказать, что
мамлекет өзү дарыгерлерди пара алууга аргасыз кылып койгон. Антпесе кантип врач 6000 үй бүлөсүн баксын? Бир чети министрликте деле каражаты жок. Бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе. Менимче көпчүлүк постсоветтик өлкөлөрдө ушундай акыбал.
Республика то же самое.
Белгилүү дарыгер маянанын көтөрүлүшүн күткөндөрдөн эмес. Ал көп акалатчандар сыяктуу эле саламаттыкты сактоо үчүн бюджеттен каражат бөлүнөрүнөн жана жакын арада маселе чечилеринен күмөн санайт. Ошондой болсо да жаш дарыгерлер, өкмөт өкүлдөрү, юрист, активисттерди жана экономисттерди чогултуп, маселени чечүү жолдорун издөө үчүн жыйын курганы жатат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодон кеткен бул баяндардын баардыгы адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбызга коюлат. Ал жактан кенен уксаңыз болот. Саламатта калыңыз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекрёсток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилебек Турсунов. А новому правительству 100 дней. 30-й по счету премьер, один из самых молодых руководителей правительств в истории Кыргызстана. Исакову 40 лет, и с его приходом Кабмин значительно помолодел. Впервые крупные ведомства возглавили 30-летние министры. Самый молодой из них – министр экономики Артем Новиков. В гостях в студии «Азаттыка». Добрый день,
добрый
Артем Эдуардович. И также в гостях на «Азаттыка» экс-депутат Равшан Джембеков. Добрый день.
Добрый день.
Мы понимаем, что сложно делать какие-то выводы по истечению короткого срока, всего 3 месяца прошло, поэтому предлагаю обсудить, по крайней мере, перспективу развития в экономической сфере. Мы знаем, что Исаков обещал бороться с коррупцией и вывести экономику и бизнес на новый уровень. Что касается доступа на евразийский рынок, недавно мы пережили кризис с Казахстаном, приграничный кризис с Казахстаном. Основной претензией Казахстана были серые схемы, которые происходят у нас на таможне, на границах. Со снятием с должности заместителя главы таможни Раима Матраимова ситуация как-то изменится кардинально?
Сейчас происходит по поручению премьер-министра кардинальные реформы, и одним из ключевых элементов является реализация программы «Тазаком», то есть внедрение цифровых технологий в процедуры таможенного оформления. Кроме того, сейчас уже на ратификации находится новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в рамках которого также заложены ключевые инструменты по электронному таможенному администрированию, то есть это внедрение системы электронного декларирования, автоматизированного учета товаров, электронному выпуску товаров, также системы единого окна при подаче и оформлении таможенных документов.
На сегодняшний день все-таки правительство сегодня соглашается с тем, со снятием должности Матраимова, соглашается с тем, что все-таки существуют какие-то серые схемы на границе.
Я не увязываю те изменения, которые сейчас происходят, со снятием должности тех или иных людей. Эти инициативы, они заложены в рамках программы правительства.
Ну, ради справедливости надо сказать, что проблема коррупции и, в частности, контрабанды – это не только проблема этого правительства. Это проблема прям с начала нашей независимости. Последние 25 лет мы все знали, что кыргызско-китайская граница имеет огромные проблемы, огромные разницы.
Сняли с должности Матраимова.
Это значит, что правительство признает. То есть косвенно правительство признает, что у нас существует такая
проблема.
Что-нибудь
изменится? Есть ли надежды?
Я думаю, мы бы могли выделить две причины. Первое, если будет ЕАЭС давить на наше правительство, чтобы мы принимали жесткие меры в отношении контрабанды, то небольшие изменения они могут произойти.
Слушайте, это же контрабанда происходит и в том же Казахстане, и в той же России.
Безусловно. Безусловно, такая контрабанда, это, я бы сказал, немножко по-другому. Авторитаризм и контрабанда, они живут вместе. они друг друга поддерживают. Все авторитарные страны имеют огромные контрабанды. Это и Казахстан, и Россия, и Кыргызстан в том числе.
Относить сейчас Кыргызстан к странам с авторитарным режимом проявления мы ни в коем случае не можем. То есть объективная реальность за последние годы она показала, что...
Нет, авторитаризм, господин Новиков, авторитаризм не заключается в том, что если мы провели одни выборы, более-менее... Да, вы правы, более-менее лучше. Это не значит, что мы отошли от авторитаризма. Авторитаризм – это то, что в стране фактически нету парламента, в стране фактически нету правительства. В стране нет фактически судебной системы. Они все зациклились в одном институте. Я не обвиняю одного человека. Я обвиняю институт.
Так, давайте немножко политики отойдем ближе к экономике. Вопрос все-таки дорожной карты. Он достаточно давно обсуждается, последние 2 месяца. Вот что произошло в Армении? И что изменилось в Астане?
В Армении мы... поняли для себя, что подписание дорожной карты не решает вопрос с переводом пограничных пунктов в штатный режим
работы. То есть надо было дождаться, когда в стране появится новый президент.
Говорят, то есть на тот момент казахстанская сторона не была готова снимать повышенные требования при прохождении границы. После договоренности президентов, которые были в Минске направить правительственную делегацию, соответственно, мы приехали в Астану, мы продолжили переговоры и буквально в короткие сроки были полностью найдены взаимные решения по дорожной карте, и она была подписана.
Я уже сказал, что, к сожалению, наша экономика, наш бизнес и в целом вся страна оказалась заложником одного человека. В нашем случае президента Атамбаева, а в случае с Казахстаном президента Назарбаева. То есть власти у нас персонифицированы. Вот вы сами спрашиваете, почему в Армении не смогли, а потом вдруг президент Жээнбеков встретился с Назарбаевым, и вопросы были решены. Это и есть то, что я говорю, что власть слишком персонифицирована. Ушел Атамбаев, и казахи решили немножко спустить. Но мы не должны забывать одну вещь. Мы раньше не могли решать, но мы сами контролировали свою границу. С подписанием последнего протокола мы контроль нашей внешней границы даем Казахстану и России. Теперь наша внешняя граница будет подконтрольна не только нашим таможенникам и пограничникам, но и казахским и российским пограничникам.
То есть, ну вот смотрите, я знаю, что вы всегда выступали против экономической интеграции с Россией и Казахстаном в форме ЕАЭС.
Да.
Но вот скажите, вот мы видели буквально недавно ситуацию с Казахстаном, когда наши соседи в одностороннем порядке просто перекрыли, грубо говоря, нам кислород. Если бы не вошли в ЕАЭС, мы это, я не знаю, так бы жили бы, наверное, еще несколько лет. Вы сегодня также не поддерживаете экономическую интеграцию?
Конечно, не поддерживаю.
Почему?
Потому что ЕАЭС не работает. Нету такой организации фактически. Если бы ЕАЭС был, наши проблемы хотя бы на уровне ЕАЭС в Москве между Казахстаном и Кыргызстаном, они могли бы рассмотреть. Они даже не рассмотрели. Это первое. Второе. То, что наше правительство говорили, что мы будем иметь рынок, мы будем иметь экспорт сельхозпродукции в Узбекистан. Мирзиёев, последний визит в Москву, он решил и проблему мигрантов узбекских без ЕАЭС, и экспорт сельского хозяйства. Это говорит о том, что и без ЕАЭС Кыргызстан мог существовать лучше, чем сегодня.
Здесь я бы хотел сделать несколько комментариев. Первое, по поводу контроля внешней границы. Значит, эта договоренность, она обоюдная, и речь о контроле не стоит, речь идет о совместном мониторинге границ. Причем в равной степени, как, допустим, казахские таможенные органы будут мониторить, что у нас происходит на внешнем контуре границы с Китаем, точно так же и мы будем мониторить, что происходит в Казахстане на внешнем контуре границы. Это один момент. Второй момент по, значит, Евразийскому экономическому союзу. На сегодняшний день мы видим, что вступление ЕАЭС, оно полностью себя оправдывает. За 10 месяцев 2017 года, только если мы посмотрим, рост экспорта в страны Евразийского экономического союза 32%.
Готова ли сегодня страна к техническому регламенту? Вот как было 2 года назад, да? Вот подписали, вошли, а оказалось, что мы, оказывается, ни к чему не готовы. Сегодня, насколько я знаю, из 14 существующих лабораторий, ни одна лаборатория 100% не выдает каких-либо сертификаций.
По большей части, на самом деле, продукции ветеринарного характера ветеринарные лаборатории у нас выдают соответствующие сертификаты. По отдельным видам продукции пока у нас, конечно, оборудования еще нету, и мы вынуждены получать соответствующие документы в лабораториях Казахстана и Российской Федерации, но работа в этом направлении
ведется. Но мы готовы к техническим регламентам?
К большей части технических регламентов наш бизнес уже подготавливается. Тот бизнес, который поставляет продукцию на рынке стран Еврейского экономического союза, он уже адаптируется и готов к этим техническим регламентам. Более того, вы знаете, что при вступлении в Евразийский экономический союз мы брали изъятия по техническим регламентам, то есть часть регламентов вступали в силу через 2 года, некоторые регламенты вступали в силу через 4, там, 48 месяцев после присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Но вы правы, вопрос технического регулирования – это один из стратегических, наверное, направлений, которые у нас идут в рамках Евразийского экономического союза. И вот в рамках помощи, которая была выделена с Российской Федерации, 200 миллионов долларов, там значительная часть средств она направлена именно на строительство и оснащение ветеринарных фитосанитарных лабораторий.
Я бы сказал вот такой вопрос господину министру. Если Назарбаев завтра еще раз границу закроет, ЕАЭС будет работать? Как вы думаете?
Ну, я вам так могу ответить, что вопросы, значит, ограничительных мер на внутренней границе Евразийского экономического союза, они не были отрегулированы в рамках договорно-правовой базы Евразийского экономического союза, потому что, собственно, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Вот, на сегодня, как бы, эти вопросы, они поставлены перед Евразийским экономическим союзом, и готовятся поправки в базовый договор о Евразийском экономическом союзе, где мы уже со своей стороны будем соответствующие механизмы разрешения подобных ситуаций включать.
Очень много вопросов, но мало времени. Закон о государственно-частном частном партнерстве был принят в 2012 году, если я не ошибаюсь. А за 5 лет проект, на мой взгляд, ничего не показал. То есть сегодня государство не помогает развиваться бизнесу. Максимум, что это делает, да, то есть ставит палки в колеса.
Вы абсолютно можно правы.
Можно ли как-то...
По поводу государственно-частного партнерства, на самом деле, с 2012 года практически не реализовано серьезных проектов в сфере ГЧП. Есть отдельные проекты, которые сейчас реализуются по линии Министерства здравоохранения. Это по, значит, гемодиализному оборудованию, по ангиографам. Вот, значит, по линии АБР выделена соответствующая помощь на разработку технико-экономических обоснований для проектов и подготовки, как бы, их, значит, к конкурсам по линии ГЧП. Но законодательство ГЧП, оно...
Можно ли довести этот закон до минимального присутствия государства в бизнесе?
Я как раз таки хотел сейчас подойти к этому моменту. Премьер-министром была поставлена одна из первостепенных задач – это изменение законодательства о государственно-частном партнерстве и законодательстве об инвестициях. На сегодня уже закончена разработка закона о государственно-частном партнерстве новой редакции. Он уже прошел, находится на общественном обсуждении. В принципе, сроки уже общественного обсуждения, они закончены. И, значит, мы ожидаем на сегодняшний день еще комментарии от наших международных партнеров, которые со всеми странами работают в рамках государственно-частного партнерства. Это вот Азиатский банк развития, другие организации международные. То есть в ближайшее время мы закончим с ними экспертизу этого законопроекта, и до конца года мы рассчитываем внести его в парламент. Закон уже готов. Процедуры государственно-частного партнерства. Там существенным образом упрощаются процедуры реализации проектов государственно-частного партнерства, исключаются ненужные и дублирующие механизмы согласования различных проектов ГЧП, в том числе, значит, раньше необходимо было в обязательном порядке проходить процедуру согласования в Министерстве экономики, там, Министерстве финансов и других. Мы вот эти все барьеры убираем излишние. Мы даем больше свободу, значит, государственным органам, мы даем больше возможностей для частных партнеров при реализации государственно-частного партнерства. Вот, и сокращаем существенно сроки для реализации проекта. То есть, если сейчас по действующему законодательству для того, чтобы реализовать проект, необходимо там практически около 200-250 дней, начиная с самого начала просто инициативы и до проведения конкурса проходить, то сейчас мы там в три раза практически сокращаем эти сроки и даем больше возможностей частным партнерам в части инициирования и продвижения этих проектов.
Рушан Балдович, я знаю, что вы очень либеральный политик и либеральных взглядов относительно в экономике. Насколько либеральный у нас бизнес? Насколько государство заинтересовано в том, чтобы помогать бизнесу быть здесь и работать здесь?
Я бы хотел сначала рассказать насчет государственно-частного партнерства, почему не работает и не будет работать, а потом уже ответить, насколько правительство помогает либерализовать бизнес. Первое. Мы начинали в 2000-е годы насчет государственно-частного партнерства, но не получилось, и мы знали, что не получится. Да и сейчас не получится. Господин министр, конечно, как член правительства должен говорить, что все будет хорошо, а я как оппозиционный политик должен говорить, нет, не совсем верно. Не получится. Потому что для того, чтобы
государство... Но ведь уже хорошо, уже шаги какие-то предпринимаются, нет, и они...
Да, шаги принимаются еще в 2000-е годы.
Во власти понимают, что
проблема ГЧП... Проблема в том, что чтобы ГЧП
получилось... В том существовании, которое сегодня...
Мы должны делать две вещи. Первое, должна быть серьезная судебная реформа. Вот статистику посмотрите, сколько случаев, когда государство и частник судится, выигрывает частник. Очень мало. Когда всегда выигрывает государство, никак не может быть частного и государственного сотрудничества, потому что государство всегда давит на судебную систему и на частника. То есть частник всегда проигрывает. Это первое. Второе. Для того, чтобы ГЧП получилось, мы все-таки должны либерализовать экономику. Должно быть минимизировано вмешательство государства и правительства в судебный процесс, в экономический процесс. К сожалению, у нас достаточно большое влияние государства на экономику. Теперь насчет либерализации экономики. Да, правительство, сегодня пришли более-менее молодые люди, как господин министр Новиков и другие немножко прогрессивные ребята, но они не решают. Решается вопрос совсем в другом месте. Они могут давать хорошие идеи. У них в самом деле хороших идей очень много. Тазаком – это в самом деле хорошая идея. И я могу гордиться тем, что там многие мои идеи, о которых я говорю последние 10 лет, нашли свое место. Но это не получится, потому что нету судебной реформы, нету децентрализации, нету реформы образования и нету реформы медицины. Если этого нету, как можно делать тазаком? Как можно делать какие-то реформы? Это невозможно.
Ну, по поводу судебной реформы, вы знаете, что еще экс-президентом Алмазбек Шишиновичем был инициирован вопрос проведения судебной реформы, и большие шаги уже были сделаны в этом направлении. На сегодняшний день эта работа продолжается, и я уверен, что она будет доведена до конца. То есть вмешательство государства, во всяком случае судебные процессы, оно гораздо минимизировано на сегодняшний день, и там открытых каких-то фактов, что государство вмешивается в хозяйственные споры там, между бизнесом, ну, я, во всяком случае, не знаю таких доводов. Вот это что касается вопроса судебной реформы. А что касается реализации проекта «Тазаком», я уверен, что этот проект будет реализован, потому что это требование времени на сегодняшний день. Ни одна страна без цифровой модернизации, она сегодня не может развиваться ускоренными темпами. И в этом контексте та инициатива, которая была выдвинута экс-президентом, премьер-министром, господин Кадыровичем Исаковым, по цифровизации, она сейчас у нас полностью реализуется. Я сказал, сейчас готовятся большие поправки в налоговый кодекс в части внедрения электронной системы фискализации. Здесь речь идет об электронной счет-фактуре.
Да.
То есть в онлайн-режиме можно будет уже заполнять счет-фактуру, и автоматически после заполнения счет-фактуры данные будут поступать в налоговую службу. То есть
когда
использовать двойные счет-фактуры уже не получится, вот эти махинации все. Система прослеживаемости товаров будет, система виртуального склада будет. Это все поправки в налоговый кодекс, они уже готовы. Они готовились по поручению правительства Министерством экономики совместно с бизнесом. Мы неоднократно это обсуждали. На сегодня мы уже до конца года внесем в парламент соответствующие поправки законодательства. И в течение, наверное, следующего года полностью будет разрабатываться электронная система, механизмы учета, взимания и так далее.
Вы знаете, каждое правительство, приходя, делает какие-то, по их понятиям, реформы. В налоговой сфере, в экономической сфере, в других сферах. Но если мы посмотрим назад, у нас было около 30 правительств, они все говорили о каких-то реформах, налоговых или других. Это детали, это все ошибка. Я абсолютно уверен, не будет серьезной реальной судебной реформы, не будет никакой налоговой реформы, никакой ГЧП и никаких изменений. Не будет децентрализации, не будет эффективного правительства. Не будет реформы в образовании в медицинской сфере, не будет продвижения. Это все игра слов. Ничего не изменится.
Сегодня насколько Кыргызстан экономически и инвестиционно привлекательный, на ваш взгляд?
Я недавно смотрел многие экономические индексы Кыргызстана в отношении привлекательности для инвесторов, зависимость судебной системы, экономическая свобода. Когда люди или инвесторы смотрят, прийти в Кыргызстан или нет, они в первую очередь не смотрят на Равшана Джейнбекова, на Атамбаева, на господина Новикова, они смотрят на индексы. Мы только что обсуждали, что наше правительство должно научиться работать с международными индексами. Это очень важно. Они смотрят туда и говорят, а Кыргызстан занимает по привлекательности для инвесторов одну из последних позиций в мире. По зависимости судебной системы занимает одну из последних позиций в мире. По экономической свободе последние годы положение у них ухудшилось. По безопасности у них столько проблем. И говорят, нет, Кыргызстан не привлекательно. Если мы сегодня будем ссылаться не на меня, а на международные индексы, то Кыргызстан считается инвестиционно непривлекательной страной по всем параметрам.
Продажа мегакома. Насколько она основана?
Продажа мегакома, это, я бы сказал, такой конъюнктурный вопрос, потому что у нас возникают какие-то экономические или какие-то ситуационные проблемы. И для того, чтобы закрывать...
Вы согласитесь, сегодня мегаком кормит... Мегаком,
да, Мегаком — это прибыльная компания.
Вот зачем продавать эту прибыльную компанию?
Не стоит.
Пока еще прибыльная.
Я бы сказал, я вот как бывший министр госимущества, а если бы я был министром госимущества, я бы сказал, пока Мегаком не стоит продавать. Потому что это технологическая компания, достаточно эффективно управляется, достаточно быстро развивается. И говорить о том, что мы должны срочно продавать Мегаком, я бы сказал, все-таки это ошибка. Мегаком надо максимально держать, и мы не проиграем от этого.
Что касается инвестиционных рейтингов, я могу вам сказать, что Кыргызстан находится примерно в середине по международным рейтингам. То есть, если мы возьмем Doing Business, то у нас 77 место примерно.
Ухудшена позиция последние годы.
Ну, там на две позиции,
да,
с 5 и 7.
Ну, факт, что ухудшено.
Вот. Ну, незначительно. При этом другие страны тоже не стоят на месте. Они у себя совершенствуют
законодательство. Ну, есть страны, поэтому, которые улучшаются, есть страны, которые
плюс
ухудшаются.
Плюс меняются методики расчета. Ну, я не буду даваться подробности. Я хочу сказать, что на сегодняшний день правительство готовит соответствующую программу по улучшению показателей в международных рейтингах. То есть, мы прям по каждому индикатору расписываем план действий по каждому государственному органу, где какие реформы необходимо провести, какое законодательство поменять, какие механизмы внедрить для того, чтобы Кыргызстан именно по экономическим и инвестиционным направлениям вышел в одни из первых мест. Вот. А что касается Мегакома, то я могу вам сказать, что последние данные по, значит, отрасли связи, они и в целом мировая тенденция такая, что голосовые сообщения, голосовая связь, она падает во всем мире. То есть эта отрасль, она переходит на использование больше интернет-технологий, IT. И вот за 10 месяцев буквально у нас даже по нашим данным на 25% сократилась отрасль по связи. Это не проблема какой-либо компании, это в целом мировая тенденция, которая в этом направлении идет. Ну, если посмотреть, конечно, Мегаком сейчас вносит хорошие дивиденды за этот период времени, но там есть и определенные проблемы, которые сложились в компании.
Денег не остается на амортизацию.
Во-первых, очень мало остается денег на развитие, да, учитывая...
Так почему не остается? Если правительство не будет забирать, будет оставаться. Правительство же забирает, вы же знаете хорошо.
Ну, как правительство забирает дивиденды.
Да, как
конечно.
Дивиденды забирают. Ну, если бы дивиденды вы оставили бы, было бы инвестиция на развитие.
Вы же понимаете, что правительство обязано выполнять и социальные обязательства.
Я понимаю, но правительство имеет право отказываться.
Но слушайте, а цена будет пересмотрена?
Поднимать заработные платы, обеспечивать полностью социальные платежи, их тоже нужно.
Артем Эдуардович, все-таки будет ли цена снова пересмотрена? Потому что в 2016 году называли 19 миллиардов сомов, а в этом году были готовы продать за 13 миллиардов сомов.
Ну, вчера вот у нас был правительственный день по поводу именно управления государственной собственностью, и этот вопрос тоже обсуждался. Там, значит, первоначально, когда была определена цена в 19 миллиардов, Мегаком был выставлен на аукцион, участников не было, дважды он проводился без соответствующих заявок, после чего в рамках законодательства цена была снижена на 25%. Это вот, информация фонда по управлению госимуществом, они как основные организаторы проводили соответствующую работу. Значит, позже, спустя, даже с учетом снижения цены, тоже аукцион не состоялся, участников не было. Вот, по законодательству была проведена переоценка этого актива, то есть на основании конкурса была отобрана компания, которая провела независимую оценку. Это не государственные какие-то компании оценивали, это независимые оценщики. Ну, вы тоже это прекрасно знаете. Вот, была определена цена около 14 миллиардов, я вам сейчас точно цифру не скажу, около 14 миллиардов, и в пределах этой цены на сегодняшний день... Значит, Мегаком выставляется. По поводу дальнейших снижений, ну, наверное, тоже будет приниматься решение.
Инвесторы только из России, ну, возможно, из Казахстана, возможно, из Китая. Все, из других стран к нам инвесторы не придут, потому что много рисков. Завтра у Мегакома могут возникнуть другие проблемы, потому что были проблемы, и государство на себя ответственность не берет, нету надлежащей независимой судебной системы, поэтому инвесторы не придут, и цена будет только падать.
Хорошо, Владимир Олегович, все эти 100 дней вы активно критиковали новую власть в главе с Сапаром Исаковым. Неужели все так не верите всем этим попыткам изменить?
Я просто реалист. Я хорошо знаю правительство. Я человек правительства. Я 20 лет работал в правительстве. Я знаю, что такое правительство. Правительство, если им дадут возможность работать, конечно, они могут что-то делать. Но правительство сегодня сильно зависимо от президента. Правительство сильно зависимо от парламента. Поэтому они не могут...
Ну как же, с 1 декабря по новой конституции у Сапара Исакова очень большие полномочия.
Нет.
В частности, он имеет право формировать свой кабмин.
Нет. Нет. Да, он имеет право юридически формировать. Он кого-то снимать может. Но не забудьте, кто владеет КГБ и кто владеет прокуратурой, тот и управляет правительством.
Я думаю, что соответствующие изменения в Конституцию вступили в силу с 1 декабря. Буквально прошло несколько дней всего. Я думаю, что время покажет, насколько те идеи и те задачи, которые поставлены правительством, они будут реализованы, потому что уже сделано достаточно много хороших инициатив и проектов реализовано, и по ипотеке процентные ставки снижены до 8%, и по экспортоориентированным кредитам мы сейчас запустили соответствующие льготные программы, по инфраструктуре качества кредитные льготные линии запущены. То есть и информационные киоски по всей стране уже созданы, то есть создан государственный портал по предоставлению услуг.
Я бы хотел, например, от нашего правительства слышать такие вещи. Не только об ипотеке, о каких-то налоговых реформах. Мне, например, было бы симпатично то правительство, которое говорили бы, что будет с судебной властью в Кыргызстане. Потому что многие в нашей стране думают, что правительство – это хозяйственный орган. И это так крепко заложено в нашем сознании. Это абсолютно неверно. Правительство – это политический орган, который принимает серьезные политические решения. Что будет с судебной властью? Что будет с образованием? Что будет с медициной? Вы будете делать децентрализацию или нет? Это очень важно. Вы понимаете, как экономист, знающий экономику хорошо. Если вы эти вещи не будете делать, то, что вы говорите, ипотека, налоговая, они не будут работать. Вы хорошо знаете.
Последний вопрос. Мы часто слышим правительственную программу и стратегию «Кыргызкадам». Мы, и во всяком случае я, и многие, скорее всего, зрители и наши слушатели, не до конца понимают всей стратегии. Вкратце, ожидаются ли какие-нибудь структурные перестройки в экономике?
Одним из ключевых структурных изменений, я уже сказал, это полная цифровизация всех ключевых направлений. Это и налоговое администрирование, таможенное администрирование, значит, электронная торговля, введение системы, ну и другие элементы цифровой экономики. Это первый большой блок.
Год.
Ну, Это не вопрос там, одного дня или одного года. Это системные вещи, которые будут выстраиваться поэтапно. То есть первые шаги, которые в рамках фискальной части, это можно, мы будем делать в ближайший следующий, 2018 год. Элементы электронной торговли будут внедряться. И в течение там, 3-4 лет ближайших мы планируем полностью выстроить уже базис для того, чтобы дальше уже все само развивалось в этом направлении. Большой упор на промышленный сектор будет сделан. То есть, вот последний, крайне договоренности с Узбекистаном, которые были достигнуты в части создания совместных сборочных здесь предприятий по сельскохозяйственной технике, по прицепам, по автобусам. То есть большой блок на именно развитие внутреннего вот этого промышленного потенциала, он уже дает тоже определенные результаты. Вот, опять же, вы, конечно, не любите статистические показатели, но за 10 месяцев рост промышленности без Кумтора, я специально данные привожу, 20% состав.
Теперь я бы хотел в завершении задать такой вопрос нашему правительству. Вы все-таки министр экономики, это больше такой политический вопрос, но имеет непосредственное отношение к экономике. Я думаю, вы это хорошо понимаете. У правительства есть позиция в отношении свободы слова? У правительства есть позиция четкая в отношении гражданского общества? Мирных
это
собраний.
Это должен был быть мой вопрос, наверное.
Вы будете поддерживать такие фундаментальные вещи, которые непосредственно влияют на развитие экономики?
Ну, вы, наверное, лучше меня знаете, что у нас в стране свобода слова. Вы посмотрите, что происходит в других странах и насколько у нас открыты и прозрачные дискуссии.
Я как достаточно опытный политик, я бы хотел слышать иногда хотя бы позицию лично премьер-министра, но если премьер-министр или представитель правительства скажет, что правительство будет поддерживать свободу слова, гражданское общество, мирные собрания, это приведет для вас только авторитет, и это будет правильно.
Спасибо большое. На затыке обсуждали 100 дней работы нового правительства. В гостях был министр экономики Артем Новиков и экс-депутат Равшан Дембеков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.